смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Мы продолжаем показ документального цикла «Архимандрит Авель», приуроченный к десятилетию со дня кончины любимого многими людьми старца, отца Авеля Македонова. Вторая часть фильма «Принятие креста» рассказывает о том, как в преодолении многих искушений и испытаний молодой монах постепенно возрастал духовно и обретал опыт. В 1947 году неожиданно для молодого иеродиакона архиепископа Дмитрий Градусов совершил его рукоположение в иеромонаха. Отец Авель и не мечтал о священстве. Он считал себя недостойным такого звания, зная многих выдающихся пастырей, которые благодаря блестящему духовному образованию и огромному опыту были прекрасными проповедниками. И все же прозорливый владыка Дмитрий, не предупредив заранее отца Авеля о предстоящей хиротоне, совершил ее, предвидя, каким замечательным пастырем будет уже в скором времени и этот молодой инок.
Блаженни чистые сердцем, яко те и Бога узрят. Во все времена ходили по русской земле блаженные и юродивые. Это особое качество святости давалось людям, достигшим совершенства в смирении. Благодаря этому они могли противопоставить царящим на земле лжи и притворству истинную любовь, сочувствие к людям, чистую правду. Мудрые во Христе, блаженные, стремились помочь каждому в спасении от духовной гибели, жертвуя при этом всеми мирскими благами. В те годы в единственной оставшейся в Рязани действующей Скорбященской церкви свой подвиг несли блаженный старец Александр Белкин и блаженная Анна. Своим юродством они раскрывали людям глаза на многие их недостатки, помогали избавиться от них. Отец Авель до конца жизни был благодарен этим Божиим законникам. Блаженная девица Анна. Это все, что о ней знают люди. Ни фамилии, ни дома, где она жила, ни даже могилки, ничего не осталось в памяти людской, кроме любви и глубокого уважения. А на могилу блаженного старца Александра Белкина до сих пор приходят почитатели его духовного подвига. Такие люди не имели званий, жили скромно и незаметно. Но, может быть, как раз от них и научился Коля Македонов не искать земной славы, жить в простоте и стремиться только к одному, главному, чем для человека, по словам святителя Феофана, является спасение души. И все же иногда беспокоила его сильная безотчетная тревога. В один из таких дней он поспешил к своему духовнику, архиепископу Димитрию, рассказал ему о своем состоянии, на что владыка ответил: «Ангел мой, эта душа твоя предчувствует, что Богом решена твоя судьба. Должен ты принять диаконский сан». О таком повороте дел юноша даже не думал. Он мечтал стать монахом, но на все возражения владыка Димитрий отвечал, что его диаконство – это воля Божия. И в день празднования иконы Матери Божией всех скорбящих радость Коля Македонов принял свой первый церковный сан. История христианства в России неразрывно связана с историей русского монашества. Начавшись в XI столетии, иноческая жизнь в России уже к XII веку распространилась по всем ее пределам. Иноки, как искры, бегущие по стеблю, на мгновение их земной жизни рассеивают мрак мира, лежащего во зле. И свет этот есть отражение того божественного сияния, которое Духом Святым освещает их души. К нему и тянулся с самого раннего детства Коля Македонов. Свою мечту о монашестве он оберегал как самое дорогое, не доверяя даже близким людям. Но на все была воля Божия.
У Отец Ариста всегда говорил, что для меня самая дорогая – это монашеская одежда. Вот ничего больше не нужно. Вот монашеская одежда. Я вижу, когда человека в монашеской одежде, монаха, я всегда радуюсь, что вот это самая лучшая одежда для человека. И о монашестве, конечно же, батюшка в сердце мечтал всегда. Наверное, с самого детства, со своего, конечно же, свою мечту он первый раз высказал с решимостью, с просьбой именно владыке Димитрию, своему духовному старцу, когда он уже с ним был и подьяконствовал у него. Но старец ему сначала как бы не отказал, но сказал, что не время.
Скоро 4 века, как стоит в Липецком селе Кривополяне храм Михаила Архангела. Когда-то это была Рязанская земля, а нынешний город Чаплыгин, в прошлом Раненбург, был уездным городком Рязанской губернии. В начале 19 века на месте старинного храма, перенесенного в Раненбургскую и Петропавловскую пустынь, был построен новый, каменный. С ним связана история чудотворной Тихвинской иконы Богородицы. Раньше она принадлежала семье Буниных, из которой вышел русский писатель Иван Бунин. От святого образа стали происходить чудеса, и благочестивое семейство передало его в монастырь. После закрытия обители икона переносилась из одного храма в другой и, наконец, оказалась в Кривополянии. В 1938 году храм закрыли и хотели взорвать, но местные жители собрались в нем и целую неделю держали настоящую оборону. Власть смирилась, и таким образом храм остался целым и невредимым. В войну здесь был военный госпиталь, который прославился тем, что в нем ни один раненый не умер. В самом конце войны храм вернули верующим. Сюда, поздней осенью 1945 года, на Михаила Архангела отправился архиепископ Рязанский и Касимовский Димитрий, чтобы совершить постриг в местной женской общине, в которой собирались монахини и послушницы из закрытого Дивеевского монастыря. С собой владыка взял и диакона Николая. Первое, что поразило юношу, пришедшего в храм, была Тихвинская икона Матери Божией, которую он почитал с самого детства. А дальше все произошло, как во сне.
Владыка послал отца Авеля сходить в сам храм, принести необходимый для пострига чиновник, облачение владыки, ну, все необходимые принадлежности. И отец Авель, отправившись туда за этим, поклонился иконе Божьей Матери и обратился к ней даже как бы с укоризненными словами. Отец Авель сказал: «Вот, Матерь Божия, как же, я вот прошу тебя, а ты все вот не слышишь, и никак вот я, владыка никак не пострижет меня. Вот будут сейчас постригать этих женщин, а я опять буду продолжать ходить, как и был». И, принеся все, приготовив, отец Авель вдруг услышит от владыки такие слова: «Ну что ж, ты получишь то, что ты просил». А отец Авель тогда в некотором недоумении говорит: «Владыка, я вроде бы у вас, я не помню, что я у вас просил. Я вроде ничего не просил». А владыка, мягко улыбнувшись, сказал ему: «Да ты не у меня просил». И тогда отец Авель понял, что просьба его к Божьей Матери была услышана. И владыка почувствовал в своем сердце побуждение совершить постриг. И владыка понял, что это по просьбе отца Авеля к Божьей Матери.
Но Это очень важное для него событие настолько отложилось в памяти, что и в будущем отец Авель не смог не побывать в Кривополяне и не помолиться в храме Михаила Архангела.
Тогда, когда он вернулся с Афонского монастыря, после возвращения в Россию, побывал в нашем храме, в знак того, что он любит этот храм и любит образ Божией Матери Тихвинской, он подарил свой наперстный крест, который находится здесь, на иконе Тихвинской Пресвятой Владычицы Богородицы. Этот наперстный крест является теперь и нашей святыней, и нашей реликвией, и памятью о великом старце, архимандрите Авеле.
Острик диакона Николая Македонова состоялся в ноябре 1945 года. Народ ликовал, празднуя победу в самой жестокой за всю историю человечества войне. Для 18-летнего юноши это тоже был год победы. Величайшей победы над суетой мира, победы мужества, веры и смирения.
Когда совершился постриг, батюшкин, и было наречено имя Авель, то он был удивлен, потому что он знал, что владыка знает о мечте его носить имя Иосиф, вот, в честь Иосифа Римофейского. Вот. Но после пострига владыка Дмитрий ему объяснил, почему он решил дать ему это, именно это имя. И то, что, как бы сказать, Авель был первым учеником, то тоже как бы владыка ему объяснил, что ведь постриг монашества, тем более в эти годы, вот, принять это действительно подвиг, вот, что как бы он его готовил на этот подвиг терпения вот этих гонений, которые бы предстоят ему пройти на жизненном пути.
Вот так в одном только имени зазвучала вся его жизнь. Та, которая была до пострига, новая, начавшаяся с этого очень важного для него шага. И будущее. Жизнь по вере, которая поможет ему видеть все как есть и говорить о том с мудрой простотой немногих слов. Он смиренно принял это имя, помня о том, что с таким же смирением свое монашеское имя принял и святитель Лука, воин Ясенецкий.
Он ведь все-таки был и как хирург, и знаменитый ученый, и как богослов. Вот. Но он и увлекался еще их живописью. Он поэтому, когда принимал монашество, он хотел связать с медициной имя вот, целитель Пантелеймона. Он хотел, чтобы имя дали Пантелеймона. Вот. А который владыка его постригал, он как бы глубже прозрел. Он дал ему имя апостола Луки, потому что апостол Лука был и художник. Он написал первую икону Матери Божией. Он был и врач. И об этом даже в Священном Писании упоминает, что он лукаврач был.
Святое Евангелие дает нам право судить о делах человека по плодам, которые они приносят, и последствиям, которые они влекут за собой. Батюшка Авель посадил на земле дерево добра. Из самых первых ростков оно начало приносить добрые плоды. Сначала иродиакону Авелю довелось служить в Рязани, в Скорбящинском храме. Среди тех, кто был для него добрым примером, отец Авель всегда считал протоиерея Бориса Скворцова, будущего епископа Рязанского и Касимовского. В 1935 году власти закрыли Борисоглебский собор, настоятелем которого он был долгие годы. Отца Бориса перевели в Скорбящинский храм, где он служил вплоть до 1946 года. Здесь и помогал ему совершать богослужение иеродиакон Авель. Он учился у отца-настоятеля благоговейному отношению к службе и любви к прихожанам. И не только он. Самым близким товарищем отца Авеля, с которым его с самых детских лет и на всю жизнь связала теплая дружба, был Борис Ротов, известный теперь во всем христианском мире как митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Человек, с именем которого связана целая эпоха в истории Русской Православной Церкви.
Они очень дружили. Они до такой степени дружили, прям-таки неразлучные друзья были. Я всегда их видел вместе. И вот они, когда придет он его к дому, Авель проводит, они столько беседуют, я не знаю, общий язык какой-то находился. Уж очень они дружили. Это такая дружба была, я как братья были.
Боря Ротов тоже немало почерпнул из духовного опыта отца Бориса Скворцова. Уже будучи митрополитом ленинградским и ладожским, председателем отдела внешних церковных сношений, он вместе с архиепископом таллинским и эстонским Алексием, будущим святейшим патриархом московским и всея Руси, рукоположил архимандрита Бориса во епископа Рязанского и Касимовского. Вручая новопоставленному владыке архиерейский жезл, митрополит Никодим вспомнил те годы, когда он еще юношей впервые стал сознательно приходить в Церковь Божью, и истинной радостью для него была возможность подать кадила или получить просфору из рук отца Бориса. Служение батюшки у престола Божия влекло и пленяло юношу. И вот теперь один из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви, обращаясь к своему старшему собрату, сказал: «И ныне от православного архиерея, предстоящего в этом священном соборе, совершающего твое поставление во епископа, прими благодарный поклон». Вот рядом с какими людьми духовно возрастал отец Авель. А вскоре он и сам получил право встать в храме у престола Божия и впервые совершить божественную литургию и великое таинство Евхаристии. В 1947 году неожиданно для молодого иродиакона архиепископ Димитрий совершил его рукоположение во иеромонаха. Отец Авель и не мечтал о священстве, и все же прозорливый владыка Димитрий, не предупредив заранее отца Авеля о предстоящей хиротонии, совершил ее, предвидя, каким замечательным пастырем будет уже в скором времени этот молодой инок.
На Феодосия Великого владыка Димитрий сказал отцу Авелю: «Готовься, будешь завтра служить со мной литургию». Вот, по исповеду отца Симеона, это был духовник, вот, хотя раньше он сам его исповедовал. Вот. И на следующий день, когда служили литургию на Херувимской песне, батюшка подошел, когда к престолу клали покровесный, положили покровесный не на плечо, как диакону, а на голову, как ставленнику. Отец Авель, говорит, он удивился так, даже не предполагал. И начали рукополагать священники, водить вокруг престола. Вот и так его рукоположили священники.
Его назначили вторым священником в храм Георгия Победоносца в селе Городище под Рязанью. Это небольшое село упоминается с 1627 года. В нем всего-то было немногим более 80 дворов. В 1796 году здесь была освящена деревянная церковь, построенная стараниями помещика Ильи Яковлевича Феоктистова. Однако случился пожар, и этот храм сгорел. Тогда староста храма написала письмо отцу Иоанну Кронштадтскому. Батюшка откликнулся и даже прислал немного денег. Всем миром построили новый каменный храм. К тому времени, как в нем начал служить иеромонах Авель, он остался единственным на всю округу. В него приходили люди из Полтева, Тюшева, Ходынина, да и из самого Рыбного.
Услышали, что батюшка пришел новых, потянулись к нему, он с нами стал разговаривать, то нам даст книжку почитать, то нам еще что-нибудь принесет, то нам эту брошюрку какую-то найдет, то про себе что-то расскажет. Совершал службу. Правда, он проповеди говорил мало, но говорил он их своими словами, вот от своей души. Вот какой прочитает что и говорит этими словами. А он говорил все по-своему, по-нашему, по-деревенски. Нам это было очень доступно, поэтому приходил к нему народ.
Ну, он человек был очень, как сказать, по натуре он очень был добрый, очень так сказать, коммуникабельный. Такой, знаете, он ни одного человека, ни пожилого, ни молодого, ни маленького не проходил, чтобы не спросил, как ваше здоровье, как вы чувствуете, как поживаете. Ну, как-то он своим вниманием всегда притягивал к себе. И вот люди как-то все потянулись к церкви больше.
Всего несколько лет отец Авель служил в этих местах. Но этого хватило, чтобы молодого батюшку жители полюбили как родного. Да и было за что. Когда он совершал богослужение или простые требы, прихожане ощущали его глубокий молитвенный настрой. Это передавалось и людям. И они ощущали в душе настоящую радость.
Мы были как миссионеры. Вот. И все вспоминается. Вот сейчас посмотрел я на Голгофу и вспомнил такой случай. Столько, ну, ведь одна церковь, как вот маяк. А народ тогда, народ был верующий. Вот все-таки верующий тогда, Божий был народ-то. Вот это, в субботу великую, перед началом службы-то, Голгоф тот по церкви вот это двигалась народом, вот волной. И вот такая матушка Паша была.
Да.
Вот она это встала на солью, вот где-то вот православные, ну, усыдитесь, что же вы делаете, вы же Господу покой не даете. Они ради, их самих толкают.
Немало чудесных событий происходило в городищах в те годы, когда там служил иеромонах Авель. Одно из них – обретение чудотворной боголюбской иконы Божией Матери из разрушенного казанского храма в селе Тюшево. Но одно событие, случившееся с ним в эти годы, стало для отца Авеля промыслительным и во многом определило его дальнейшую жизнь.
Мне пригласили на пасхальных днях, не на первую седмицу, но вот в период Пасхи, вот до дани Пасхи, в Ходынь. Я пришел туда, но они попросили, чтобы я молебен в домах у них отслужил, потом на площади общий молебен. А потом они говорят: батюшка, вот потрудитесь, пойдемте на кладбище. И общую одну панихиду уж отслужить. Я говорю: пойдемте, да. Ну, подошли к кладбищу, а что тут прям вот у святых ворот? Нет, говорит, пойдемте на могилку отца Зосимы. Я говорю: а что отец Зосима, это ваш последний батюшка? Нет, это не наш батюшка, а это последний богословский настоятель. У меня так сердце как встрепенулось, как прям загорелось. Пришли к нему на могилку. Я все записки читал, потом все прочитал, всех помянул, какие дали. А хор еще поет там. Ну вот я мысленно обратился к этому батюшке. Я говорю: батюшка, вот ты игумен монастыря, настоятель монастыря богословского. А я вот монах, но я в миру живу, вот в селе служу, да. В монастыре ни в каком я не жил. А я знаю, что когда будет страшный суд, то все станут монастырями. Каждый монастырь. Вот. И каждый вот там игумен скажет: сиас и дети мои. А я откуда же? Я поэтому, батюшка, тебя и прошу, мол. Уж помолись, вот, чтобы Господь после уж моей смерти бы мою душу причислили к вашим послушникам, вот, к богословским. И вот, когда пришло время открывать монастырь, то ведь это вот опять вот промысел Божий. И вот именно тут как бы и молитва отца Зосимы. Я отпросил меня, чтобы именно в богословский монастырь среди послушников душ после смерти. А мне при жизни он был последний настоятель, а я его стал преемник. Вот.
Еще в середине 19 столетия русский поэт Федор Иванович Тютчев в стихотворении «Наш век» описал страшное состояние человека в период богоотступничества. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. На протяжении всей своей истории христианство испытывало гонения, но таких, которые преследовали его в 20 веке, оно не переживало никогда. В этот период Русская Православная Церковь была на грани исчезновения. По крайней мере, так думали гонители. Они планомерно уничтожали храм за храмом, священника за священником, преследовали прихожан от стара до млада. Не минул этой участи иеромонах Авель. Очень уж любили его люди, и молодежь тянулась к доброму и умному пастырю. А это не нужно было власти, которая усиленно насаждала в стране новую религию.
Произошел во время служения отца Авеля в селе Городище такой случай. Принесли в храм для отпевания почившего коммуниста. И родственники его, близкие, тоже были коммунистами. И отец Авель, выйдя на амвон, сказал к ним, собравшимся в храм, такие слова. «Вы прекрасно знаете, что я по канонам церковным не могу его отпевать, ведь он разрушал храмы Божии, таким образом выказывая свое отношение к церкви и к Богу. Но так как вы все здесь собрались и все ходатайствуете о нем, я решусь его отпевать, если вы выкажете, что вы готовы приобщиться к его судьбе, участвовать, проявить участие к его судьбе, чтобы взять на себя хотя бы часть ответственности за его поступки. И выразите это тем, что станете на колени перед Богом, присутствующим незримо в храме. Что действительно все присутствующие, а было много собравшихся, и сделали. Тогда отец Авель совершил отпевание этого человека. А в райкоме партии произошла очень бурная сцена, когда председатель узнал об этом обстоятельстве, что какой-то юный священник, мальчишка практически, поставил на колени видных партийных работников райкома партии.
Самой последней каплей это был вот этот случай, который батюшка рассказывал с голубями, когда пришла одна прихожанка и говорит, что им нужно было что-то отлучиться куда-то с сыном. Сын занимался разведением голубей, и некому было, не на кого было оставить. Отец Аль говорит, ну давай я послежу за ним, там же несложно. Вот. И когда он какой-то период ухаживал за этими голубями, то, конечно же, мальчишки, друзья этого мальчика, который разводил голубей, они тоже приходили. Ходили, как по обычаю, на эту голубятню, и тоже кормили, ухаживали за голубями, общались с отцом Авелем. И, конечно, это не ушло незаметным, это тоже было доложено, куда нужно, и сразу же ему сказали, что определенное время, чтобы выбыть из Рязанской области.
Прошло меньше 10 лет с того времени, как подросток из села Никуличи, рано лишившийся родителей, начал самостоятельную жизнь. Но этого времени вполне хватило, чтобы он обрел уверенность и силы для дальнейшего пути. Даже несмотря на то, что с самого начала своего служения у престола Божия он испытал преследование за веру.
Ну что же, уже в следующем выпуске вы увидите первую серию третьего фильма документального цикла «Архимандрит Авель», который называется «Тесными вратами». Напомню, что этот показ мы начали к десятилетию со дня кончины отца Авеля Македонова, известного старца, бывшего наместника Почуповского Иоанна Богословского монастыря. День его памяти будет отмечаться в обители 6 декабря. Ну а на сегодня это все. С вами был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.